Глава 16. Расставание. Лежа на пропотевших простынях и глядя в потолок, Перин понял, что непроглядная тьма постепенно уступает место серому сумраку. Еще чуть-чуть, и над горизонтом покажется краешек солнца. Наступит утро. Пора новых надежд. Время вставать и отправляться в путь. Новых надежд. Перин едва не рассмеялся. На что ему надеяться? «Интересно», — подумал юноша, — «когда я проснулся?» «В этот раз, наверное, с час назад, если не больше». Он поскреб бородку и скривился от боли. За ночь ушибленное плечо распухло и онемело. Юноша медленно выпрямился и, обливаясь потом, стиснув зубы, глотая стоны и подавляя рвущееся проклятие, принялся разминать плечо и разрабатывать руку. Это далось ему нелегко, но в конце концов он убедился, что может владеть рукой, хотя и не без усилий. Сон его был прерывистым и беспокойным. Когда он просыпался, ему мерещилась Фейли, глядевшая на него с немым укором. В темных глазах девушки застыла боль, и сердце его сжималось, ведь эту боль причинил ей он. Стоило Перину уснуть, и перед ним представала одна и та же картина. Его ведут на эшафот. В этих снах тоже присутствовала Фейли. Иногда она с ужасом смотрела на казнь или, хуже того, пыталась спасти его, вступая в безнадежную схватку с вооруженными копьями и мечами-белоплащниками. Он чувствовал, как петля затягивается у него на шее, и кричал от отчаяния, потому что видел, как чада света убивают Фейли. Иногда же она наблюдала за его казнью со злорадной усмешкой. Неудивительно, что после таких сновидений он просыпался в холодном поту. Раз ему приснилось, что на выручку ему и Фейли бросились волки, и все были перебиты копьями и стрелами белоплачников. Ночка выдалась, врагу не пожелаешь. Перин торопливо умылся, оделся и покинул комнату, как будто вместе с ней хотел поскорее оставить позади воспоминания о ночных кошмарах. В коридорах твердыни почти не осталось следов вчерашнего нападения, разве что кое-где еще висели рассеченные драпировки. То тут, то там попадался сундук, крышка которого была расколота ударом топора, а на плитах пола, там, где была оттерта кровь, виднелись светлые пятна. Домоправительница в конец загоняла подчиненную ей армию слуг. Многие из них были перевязаны, но все равно мели, терли и наводили порядок в твердыне. Видать, домоправительнице и самой досталось, голова ее была обмотана повязкой. Она ступала, тяжело опираясь на палку, но повсюду поспевала и твердым голосом раздавала приказы. Было ясно, что эта седовласая ширококосная женщина не успокоится, пока не устранит малейшего напоминания о том, что врагу уже во второй раз удалось проникнуть в твердыню. Увидев Перина, она приветствовала его едва заметным реверансом. Впрочем, большего от нее не удостаивались и благородные лорды, даже когда она была в добром здравии. Несмотря на то, что следы крови тщательно оттирались и отскабливались, Перин продолжал ощущать ее слабеющий запах, заглушаемый ароматами воска, мастики и моющих составов. Острый металлический привкус человеческой крови, зловоние крови троллоков и обжигающий ноздри едкий смрад — кровь Мурдраала. Перину не терпелось поскорее убраться отсюда. Дверь в комнату Лойала имела добрый спан в ширину и более двух спанов в высоту. А слишком большая дверная ручка в виде переплетенной виноградной лозы находилась на уровне головы Перина. В твердыне было немало гостевых комнат, предназначенных специально для агиров, изредка посещавших тир. Сама твердыня была воздвигнута еще до знаменитых построек агир, но когда требовалось что-то подправить, из престижа приглашали, пусть и нечасто, несравненных агирских каменных дел мастеров. Перин постучал.
«Заходи!» — послышался гулкий, как лавина, голос.
Юноша повернул ручку и вошел. Огромная комната была вполне соразмерна дверям, но казалась почти обычной, поскольку посередине на ковре с узором из листьев с трубкой в зубах высился Лойал. Ростом он был выше любого троллока, разве что в плечах чуть поуже. Его темно-зеленый кафтан, застегнутый до талии, а ниже расклешенный словно килт, спускавшийся до голенищ высоких по бедро сапог
и прикрывающий широкие штаны уже не казался Перину чудным одеянием, но достаточно было бросить на Агира один взгляд, чтобы понять — это не человек. Широченный нос делал его лицо похожим на звериное рыло. Глаза под мохнатыми бровями были величиной с чайные блюдца, а огромные уши с кисточками на кончиках торчали из гривы, свисавших почти до плеч, жестких черных волос. При виде Перина Лойл осклабился, открыв широкий от уха до уха рот.
«Доброе утро, Перин», — прогромыхал он, вынув трубку изо рта. «Ну как удалось выспаться? Надо думать, это было не так-то просто после вчерашнего. Я так полночи не спал, все сидел да записывал, что приключилось».
Перин заметил, что в другой руке Лойл держит перо, а его толстые, как колбаски, пальцы в чернильных пятнах. Повсюду, на крепких, под стать агиром, стульях, широченной кровати и высоченном по грудь Перину столе лежали книги. Но юношу удивило вовсе не это, а обилие цветов в жилище агира. Цветы всех мыслимых сортов и оттенков, скрепленные лентами или шнурками. Вазы, корзины, букеты, гирлянды и венки заполонили всю комнату. Такого Перин еще не видел. Цветочный аромат наполнял воздух точно в саду. И тут юноша увидел, что на голове Лойла красуется здоровенная, размером с человеческий кулак, шишка, а при ходьбе агир припадает на одну ногу. Похоже, вчера Лойлу досталось. Сможет ли он пуститься в дорогу? Перин устыдился подобных мыслей, ведь агир был его другом, но и отступиться юноша не мог. «Вижу, ты ранен, Лойл. Морейн могла бы исцелить тебя. Уверен, она не откажется».
«Ничего страшного. Это не помешает мне двигаться. К тому же сейчас в твердыне и без меня хватает бедолаг, которые действительно нуждаются в помощи. Не стоит ее беспокоить. Видишь, я даже сам смог заняться своей работой».
Агир бросил взгляд на стол, где рядом с откупоренной бутылочкой чернил лежала раскрытая большая тетрадь в тканевом переплете. Большая для Перина, разумеется. Сам-то Лойл мог без труда засунуть ее в карман.
«Надеюсь, я все записал верно», — продолжал Агир, «хотя больше с чужих слов, потому как сам я мало что видел».
«Лойл у нас настоящий герой», — заявила Фейли, поднимаясь с книгой в руках из-за цветочных завалов. Перин вздрогнул от неожиданности. Он не учуял девушки. Благоухание цветов в комнате совершенно скрыло ее запах. Лойл смутился, зашикал и замахал на нее рукой. Но Фейли продолжила. Голос ее звучал спокойно, но на Перина она глядела с вызовом. Он собрал сюда всех детишек, каких нашел, вместе с матерями, а сам встал в дверях и в одиночку отбивался от троллоков и мурдраалов. А эти цветы принесли женщины твердыни в благодарность за его стойкость и верность. Слова «стойкость» и «верность» в ее устах звучали укором Перину. При каждом слове он вздрагивал, как от удара хлыста. Он считал, что поступил правильно, но откуда было Фейли это знать? И даже если бы знала, что его на это толкнуло, все равно бы не поняла. Но я поступил правильно. Правда, от этого ему не легче. Паршивое чувство — знать, что ты прав, и при этом ощущать себя виноватым.
«Ничего особенного я не совершил», — произнес Агир, смущенно подернув ушами. «Детишки ведь не могли сами за себя постоять. Никакой я не герой, нет».
«Чепуха», — отрезала Фейли, и, пометив ногтем строку в книге, подошла поближе к Лойлу, которому макушкой даже до груди не доставала. «В твердыне нет женщины, которая не сочла бы за честь стать твоей женой. Будь ты человеком, а многие хоть сейчас вышли бы за тебя. Не зря тебя назвали Лойлом, ведь это имя означает верный. Женщины ценят верность». Уши Агира нервно напряглись, а Перин усмехнулся. Фейли наверняка все утро подлизывалась к Лойлу, вела сладкие речи, рассчитывая, что тот согласится взять ее с собой. Что бы там ни говорил Перин, но сейчас, сама того не ведая, подлила в бочку меда изрядную ложку дегтя. «Есть новости от твоей матери, Лойл?» — спросил юноша.
«Нет».
Голос Агира звучал и облегченно, и встревоженно одновременно.
«Вчера в городе я повстречал Лифора. Он удивился не меньше меня, ведь агиры — нечастые гости в Тире. Он прибыл из Тединга Шанктай, чтобы обговорить условия подновления агирской каменной кладки одного из дворцов. Не сомневаюсь, что как только вернется в Стейдинг, он тут же сообщит всем, что я в тире».
«Невесело», — заметил Перин, и Лойл удрученно кивнул.
«Лифор сказал, что старейшины объявили меня беглецом, а мать обещала им, что как только отыщет меня, так тут же женит и заставит жить в Стейдинге. Она уже и невесту мне присмотрела. Правда, Лифор не знает, кого именно. Во всяком случае, он так говорит. Ему-то все это кажется смешным, а матушка может добраться сюда всего за месяц».
На лице Фейли было написано такое смущение, что Перин чуть не усмехнулся. Она считала, и во многом это справедливо, что знает о мире куда больше, чем он. Однако Лойла Перин знал гораздо лучше. Стединг Шанктай на отрогах хребта мира был родным домом Лойла, который, хотя ему и перевалило за 90, по агирским понятиям считался молоденьким парнишкой и не имел права без дозволения покидать Стединг. Агиры жили очень долго. По агирским меркам Лойл был не старше Перина, а то и младше. Движимый желанием повидать мир, Лойл самовольно ушел из дома и больше всего на свете боялся, что мать отыщет его, женит и заставит жить в Стединге. И тогда прощай, вольная жизнь. Пока Фейли соображала, как бы замять неловкость, Перин сказал: «Мне нужно вернуться в двуречье, Лойл. Пойдем вместе. Уж там-то матушка тебя не найдет».
«Это точно». А Герни уверенно пожал плечами. «Но как же моя книга? О Ранде, о тебе и о Мэте. Я уже много чего набросал, но...»
Он обошел вокруг стола, не сводя взгляда с тетради, исписанной убористым почерком.
«Перин, мне так хочется написать правдивую повесть о возрожденном драконе. Это будет единственная книга, написанная тем, кто сопутствовал ему и все видел своими глазами. Возрожденный дракон — книга Лойла, сына Арента, сына Халана из Стединга Шанктай».
Нахмурясь, он склонился над тетрадью и окунул перо в чернильницу.
«Вот, здесь у меня не совсем верно написано. Это было...»
Перин удержал его за руку. «Лойл, если матушка отыщет тебя, никакой книги ты не напишешь. Во всяком случае, про Ранда. Мне очень нужна твоя помощь, Лойл».
«Моя помощь? Я не понимаю».
«В двуречье вторглись белоплащники. Они охотятся за мной».
«Охотятся за тобой? Но почему?»
Лойл выглядел почти таким же растерянным, как до того Фейли, а та, напротив, самодовольно усмехнулась. Перина это насторожило, но он продолжил. «Почему это не важно? Факт, что они меня ищут. Важно, что, разыскивая меня, они могут погубить ни в чем не повинных людей, в том числе и моих родных. Одному свету ведомо, что они уже успели натворить. Я могу остановить беду, если сумею быстро добраться домой. Проведи меня путями, Лойл. Ты как-то говорил, что здесь поблизости находятся путевые врата, а я знаю, что врата были и в Манетарене. Надо думать о ней сейчас там, в горах, над Эммондовым лугом. Ты сам уверял, что ничто не в силах разрушить врата. Ты мне очень нужен, Лойл».
«Ну, конечно, я помогу тебе», — произнес Агир. «Пути!»
Он шумно вздохнул, и уши его слегка поникли.
«Признаться, я предпочитаю писать о приключениях, а не участвовать в них. Но все же лишнее приключение и мне не повредит. Думаю, сам свет посылает мне его». Закончил он с воодушевлением.
Фейли деликатно прочистила горло. «Лойл, а ты ничего не забыл? Разве ты не обещал взять в пути меня, когда я попрошу тебя? И разве не говорил, что пока не сводишь меня, никого другого туда не поведешь?»
«Я действительно обещал показать тебе врата и то, что лежит за ними», — признался Агир. «Вот и посмотришь, когда мы с Перином туда отправимся. Ты можешь пойти с нами, если хочешь, но предупреждаю, Фейли. Путешествовать путями — дело нелегкое. Я бы и сам туда не сунулся, если бы не надо было помочь Перину».
«Фейли не пойдет», — твердо заявил Перин. «Только ты и я». Не обращая на него внимания, Фейли лукаво улыбнулась Агиру. «Ты обещал не просто показать мне врата. Ты обещал взять меня туда, куда и когда я захочу, и не водить до меня никого другого. Ты поклялся».
«Это правда», — согласился Агир. «Ты вынудила меня поклясться. Твердила, что я только обещаю, а когда идет до дела, обману. Я сдержу свое слово, обязательно. Но не будешь же ты встревать перед Перином, коли у него такая нужда».
«Ты поклялся», — спокойно произнесла Фейли. поклялся своей матерью, бабушкой и прабабушкой.
— Верно, Фейли. Но, Перин,
ты поклялся, Лойл. Уж не собираешься ли ты нарушить клятву? На Агира было жалко смотреть. Он понурился, плечи его поникли, уши опали, концы длинных бровей опустились на щеки. «Она провела тебя, Лойл!» Перин заскрежетал зубами. «Специально все подстроила и надула тебя». Краска залила щеки Фейли, но она совладала с собой и сказала. «Это так, Лойл, но мне пришлось это сделать. Из-за того, что один болван считает, будто вправе распоряжаться моей жизнью. Иначе я бы ни за что так не поступила, уж поверь». «То, что она хитростью вынудила тебя поклясться, не меняет дело?» — спросил Перин, и Агир печально покачал головой. «Агиры всегда держат свое слово», — заявила Фейли, «и поэтому Лойл отведет меня в Двуречье, во всяком случае к вратам в Манатерине. Что-то мне захотелось побывать в Двуречье».
«Но ведь это значит, что я не смогу помочь Перину», — растерянно сказал Лойл. «Фейли, зачем ты это устроила? Такое даже Лифору не показалось бы смешным». В голосе его послышались нотки гнева, а чтобы рассердить Агира, надо было постараться.
«Пусть он попросит меня взять его с собой», — решительно заявила Фейли. «Попросит — возьму, а нет, мы отправимся вдвоем».
Агир открыл было рот, но тут заговорил Перин. «Ни за что. Я приду в Эммондафлуг первым. Я отправлюсь один, пусть даже пешком. Так что выброси из головы эту дурь, Фейли. Нечего дурачить Лойла и... лезть, куда тебя не просят!»
Фейли, державшаяся до сих пор сделанным спокойствием, вспылила. «Пока ты туда доберешься, остолоп! Мы с Лойлом уже будем там и покончим с белоплащниками! Что ты упрямишься? Сразу видно, кузнец! У тебя и башка, как наковальня! Попроси разрешения, и можешь отправляться с нами!»
Перин молчал. Что толку спорить? Все равно ее не переубедить. Но просить он не будет. Конечно, она права. Верхом до Двуречья добираться не одну неделю, а путями можно попасть туда за два дня.
Но просить ее, после того, как она обхитрила Лойла, а теперь пытается диктовать условия ему, ни за что.
«Можете отправляться в Манатерин на дни, а я последую за вами. Буду держаться позади, в отдалении, так что считайте, что к вашей компании я отношения не имею. Таким образом, Лойл клятвы не нарушит, а ты не можешь мне запретить идти, за кем пожелаю».
«Это очень опасно, Перин», — с тревогой сказал Лойл. «В путях темно. Если ты пропустишь нужный поворот или ненароком пройдешь не тем мостом, потеряешься навсегда. Или до тех пор, пока тебя не настигнет Мачемшин. Попроси ее, Перин. Она же говорит, что если попросишь, можешь идти с нами. Попроси!»
Бас Агиры дрогнул, когда он помянул Мачемшин. Да и по спине Перина пробежал холодок. Мачемшин, черный ветер. Даже Аэс Седай толком не знали, то ли это одно из порождений тени, то ли он возник сам собой в результате порчи путей. Но именно из-за Мачемшин путешествия через пути были смертельно опасны. Аэс Седай говорили, что черный ветер пожирает души, и Перин в это верил. Но лицо его было решительно, а голос звучал твердо: «Чтоб мне сгореть, если я дам ей заметить, что дал слабину». «Я не могу просить Лойл, и не стану». Агир поморщился и обратился к Фейли.
«Он сильно рискует, собираясь идти за нами следом. Пожалуйста, разреши ему».
«Нет», — сразу перебила Лойла девушка. «Если он такой гордый, что и попросить не желает, с какой стати я должна уступать? И если он сгинет, какое мне до этого дело?» Она обернулась к Перину. «Коли охота, следуй за нами, но на расстоянии. Будешь тащиться за мной точно щенок, пока не попросишь». «Ну что, будешь просить?»
«Ох уж эти люди!» — пробормотал Агир. «Да чего упрямы и нетерпеливы! Вечно торопятся, а спешка до добра не доводит!»
«Я бы хотел выступить сегодня», — сказал Перин, не глядя на Фейли.
«Если уж отправляться, лучше не мешкать», — согласился Лойл и с сожалением глянул на тетрадь. «Прихвачу-ка я в дорогу свои заметки. Глядишь, смогу кое-что подправить. Жаль, одному свету ведомо, какие события я пропущу, не оставшись с Рандом».
«Перин», — позвала Фейли, — «ты меня слышишь?» «Я только возьму коня и кое-какие припасы, Лойл. Мы выступим еще до полудня.
Перри Найбора, чтоб тебе сгореть, ответь мне!»
Лойл посмотрел на Фейли с тревогой и обратился к юноше.
«Перрин, ты твердо уверен, что не...»
«Это дело решенное», — ответил Перрин. «Она мастерится на уловке и хочет хитростью заставить меня плясать под ее дудку. Но ничего у нее не получится». Он не обратил внимания на возмущенно зашипевшую Фейли. Девушка смотрела на него, словно кошка, готовая накинуться, выпустив коготки на приблудного пса. «Как только буду готов, дам тебе знать». Перрин двинулся к двери, но Фейли в ярости крикнула ему вслед.
«Нет уж, послушай меня, Перри Найбора! Изволь собраться за 2 часа! Не то рискуешь остаться здесь! Через 2 часа найдешь нас в конюшне у ворот драконовой стены, слышишь?»
Заметив, что она замахнулась, Перрин захлопнул за собой дверь и вовремя что-то с глухим стуком ударилось в нее.
«Книга», — подумал Перрин.
«Она запустила в меня книгой!» «Ну, за это Лойл задаст ей жару. Лучше треснуть Лойла по голове, чем портить его книги». Некоторое время Перрин стоял, прислонившись к двери, и невеселые мысли бродили у него в голове. Он сделал все, что мог, чтобы заставить ее возненавидеть его. А она все равно собирается в Двуречье, где увидит его казнь. Вот пусть и полюбуется. До чего упрямо свет таких не видывал. Юноша повернулся, намереваясь уйти, но тут к нему приблизился Аилец, высокий, с рыжеватыми волосами и зелеными глазами, с виду очень похожий на Ранда, только постарше — Гаул. Перрин знал его и уважал, хотя бы за то, что тот никогда не подавал виду, что замечает необычные глаза юноши.
«Да веет тебя прохлада, Перрин», — приветствовал его Гаул. «Домоправительница сказала мне, что ты направился сюда. Вид у нее был такой, будто она и мне хотела вручить метлу. Суровая женщина, вроде наших, хранительниц мудрости».
«Да веет тебя прохлада, Гаул. Если хочешь знать мое мнение, все женщины вздорны и упрямы».
«Может и так, если не знаешь к ним подхода». «Я слышал, ты собрался в Двуречье?»
«Свет!»
— воскликнул Перрин, не дослушав его. «Неужто об этом уже вся твердыня знает?»
«Если прослышала Морейн», — Гаул покачал головой.
«Рандалтор отвел меня в сторонку и рассказал об этом, но просил никому не говорить. Думаю, он говорил и еще кое с кем из наших, но не знаю, кто согласится пойти с тобой. Мы слишком долго пробыли по эту сторону драконовой стены, и многие тоскуют по трехкратной земле».
«Ты хочешь пойти со мной?» — удивился Перрин. «Если с ним будет Аилец, все может обернуться иначе. О таком он и мечтать не смел».
«Ранд просил тебя пойти со мной?»
«В Двуречье?»
Гаул снова покачал головой. «Не просил. Просто сказал, что ты собрался в Двуречье, и что там есть люди, которые задумали тебя убить. Вот я и решил пойти с тобой, если, конечно, ты не против».
«Я против?»
Перрин чуть не расхохотался. «Да уж совсем не против, можешь не сомневаться».
«Прекрасно. Через несколько часов мы уже вступим в пути».
«В пути?»
Выражение лица Гаула не изменилось, но он моргнул. «Это что-то меняет?»
«Нет, Перрин. Смерть — удел всех людей».
«Так-то оно так», — подумал Перрин. Но ответ неутешительный. «Поверить не могу, что Ранд оказался таким бессердечным», — сказала Эгвейн. Она и не вдобавила. «Он даже не попытался остановить тебя». Сидя на кровати Найниф, девушки делили золото, которое Морейн дала в дорогу Найниф Силейн. Каждой досталось по 4 толстых кожаных кошелька, которые они собирались припрятать в кармашки, специально пришитые под юбками. На поясе у каждой будет висеть другой кошелек поменьше, чтобы не слишком привлекал внимание. Эгвейн брала с собой не так много денег, потому как в пустыне от них немного проку. Илайн хмуро разглядывала 2 плотно увязанных узла, стоящих у двери, и лежавшую возле двери кожаную сумму. В них была сложена вся одежда, которую необходимо взять в дорогу. Футляр с ножом и вилкой, гребень и расческа, иголки, булавки, нитки, наперсток, ножницы, мыло, трутница и 2-й нож, поменьше того, что висел у нее на поясе. Перечитывать список не было смысла, все приготовлено. И главное, за пазухой у Илайн спрятано каменное кольцо Эгвейн. Она была готова в дорогу, и ничто не могло ее задержать. «Да, не пытался», — сказала Илайн, гордясь тем, как спокойно прозвучал ее голос. «Похоже, Ранд почувствовал облегчение».
«Облегчение!
А я словно последняя дурочка открыла ему свое сердце в этом письме. Хорошо еще, что он распечатает его, только когда я уеду. Найниф тронула ее за плечо, и Илэйн вздрогнула. «А тебе хотелось, чтобы он попросил тебя остаться? Но ведь ты знаешь, каков был бы твой ответ». Илэйн поджала губы. «Конечно, знаю. Но он как будто даже обрадовался. Каково, а?»
Она осеклась, поняв, что сказала больше, чем хотела. Найниф взглянула на нее с пониманием.
«С мужчинами бывает нелегко».
«А мне до сих пор не верится, что он...» — сердито пробурчала Эгвейн. Но Илэйн так и не узнала, что же подруга имела в виду. Дверь распахнулась и с такой силой, что ударилась о стену. Илэйн мгновенно обняла Сайдар и почувствовала неловкость, когда на пороге показался Лан. Однако в следующий момент она решила, что коснулась источника не напрасно. Страж, чья внушительная фигура загораживала дверной проем, был мрачнее тучи.
Если бы его голубые глаза могли метать молнии, они испепелили бы Найниф на месте.
Илэйн заметила, что свечение Сайдар окружало и Эгвейн. Однако Лан уставился на Найниф, словно никого, кроме нее, в комнате не было.
«Ты дала мне понять, что возвращаешься в Тарвалон. А я и поверил», — рявкнул страж.
«Если ты и поверила», — спокойно ответила Найниф, — «я тут ни при чем. Я тебе ничего подобного не говорила».
«Ничего не говорила?» «Она ничего не говорила! Ты говорила, что сегодня уедешь, и все время подчеркивала, что твой отъезд связан с отправкой в башню этих приспешниц темного! Все время! Что я, по-твоему, должен был думать?»
«Но я ни словом не...»
«Свет, женщина!» — взревел страж. «Нечего играть со мной словами!»
Илэйн и Эгвейн обменялись встревоженными взглядами. Лан всегда отличался железной выдержкой. Но сейчас он был близок к тому, чтобы сорваться. Найниф, напротив, не привыкла сдерживать свои чувства, однако держалась спокойно и невозмутимо, и даже не теребила кончик косы. Ладони остались лежать на зеленом шелке юбки. Взгляд ее был серьезным, голова высоко поднятой.
Лан с видимым усилием взял себя в руки. Лицо его вновь, как обычно, стало непроницаемым, но Илэйн была уверена, что спокойствие его лишь внешнее. «Я так и не узнал бы, куда вы направляетесь, если бы случайно не услышал, что вы распорядились заложить экипаж, чтобы вас отвезли на судно, отплывающее в Танчика. Я никак в толк не возьму, почему Амерлин отпустила вас из башни и почему Морейн поручила вам допрашивать этих черных сестер, ведь вы все трое принятые, принятые, а не Айс Седай, а в Танчика сейчас небезопасно для любого, не считая разве что Айс Седай с оберегающим ее стражем». «А я не позволю тебе ехать туда!»
«Стало быть, — усмехнулась Найниф, — ты позволяешь себе оспаривать решение Морейн, а заодно и самого престола Амерлин? Наверное, я не очень хорошо разбираюсь в стражах. Я-то думала, что, помимо всего прочего, вы приносите обет повиновения. Лан, я понимаю твою озабоченность и благодарна тебе, очень благодарна. Но у нас свои задачи, и мы обязаны их выполнить. Мы уезжаем, и тебе придется с этим смириться».
«Почему? Во имя света скажи мне хотя бы почему. Почему вы отправляетесь в Танчика?»
«Если Морейн не сказала тебе этого, — мягко заметила Найниф, — значит, у нее есть на то свои причины. У каждого из нас свой долг. И у нас, и у тебя». Лан задрожал. Невиданное дело. И в ярости стиснул зубы, но когда он, наконец, заговорил, голос его звучал непривычно нерешительно.
«Но там, в Танчика, вам потребуется помощь. Нужно, чтобы кто-нибудь оберегал вас. В Тарабоне и до войны уличный вор мог запросто всадить нож в спину за пару монет. А сейчас, как я слышал, дела обстоят гораздо хуже. Я мог бы охранять тебя, Найниф».
Илэйн подняла брови. «Неужели он предлагает?»
«Нет, быть такого не может». Найниф и виду не подала, что услышала нечто неожиданное. «Твое место рядом с Морейн», — сказала она.
«Морейн!»
На суровом лице Лана выступил пот, он запинался на каждом слове.
«Я могу... Я должен... Найниф! Я...»
«Ты останешься с Морейн», — резко сказала Найниф, «пока она не освободит тебя от уз. Ты сделаешь то, что я говорю». Она вытащила аккуратно сложенную грамоту из поясного кошеля и сунула ему в руки.
Лам развернул бумагу, прочел, заморгал и перечел снова. Илэйн знала, что там написано. «То, что делает предъявитель сего, исполняется согласно моему приказу и моей властью, повелевая подчиняться и хранить все в тайне. Суан Санчей, блюстительница печатей, пламя Тарвалона, престол Амерлин». Другое точно такое же письмо хранилось у Эгвейн. Правда, подруги не были уверены, что там, куда она направляется, от письма будет хоть какая-то польза.
«Но это позволяет вам делать что угодно», — изумился Лан. «Вы можете говорить от имени самой Амерлин. С чего это она облекла такой властью принятых?»
«Не задавай вопросов, на которые я все равно не могу дать ответ», — сказала Найниф и насмешливо добавила. «Радуйся и тому, что я не заставляю тебя плясать». Илэйн с трудом сдержала улыбку, а у Эгвейн вырвался подавленный смешок. Обе помнили, что, получив эту грамоту, Найниф заявила: «Да с такой бумагой я и стража заставлю плясать». И было ясно, какого стража она имела в виду.
«Можно подумать, ты этого не делаешь. Выставила меня на посмешище. Про узы напомнила, про мои клятвы. Да еще и это письмо».
Не обращая внимания на негодующий взгляд стража, Найниф забрала у него бумагу о Мерлин и спрятала в кошель на поясе. «Ты слишком возомнила себе, Алан Мандрагоран. У нас свои дела, и ты в них не лезь».
«Я возомнила себе, Найниф Алмира. Ты так считаешь?»
Он кинулся к Найниф столь стремительно, что Илэйн чуть было не пустила в ход силу, сплетая потоки воздуха, чтобы остановить его. Найниф изумленно вытаращилась на стража, но в следующий миг Лан подхватил ее и припал к ее губам. Туфельки ее болтались в добром футе от пола. Поначалу Найниф всячески пыталась освободиться, пинала его в голени, яростно молотила кулаками и сердито мычала, но мало-помалу затихла и повисла у него на шее. Эгвейн смущенно отвела глаза, но Илэйн смотрела на парочку с интересом. Неужели она так выглядела со стороны, когда Ранд... Нет, не буду больше о нем думать. Может быть, стоит написать Ранду другое письмо. Отказаться в нем от всего, что было сказано в первом. Пусть знает, что с ней шутить нельзя. Наконец Лан выпустил Найниф и поставил на пол. Пошатнувшись, она принялась оправлять платье и приводить в порядок прическу. «Ты не имел права», — произнесла она, задыхаясь. «Я не позволю тебе обращаться со мной подобным образом, да еще на глазах у всего мира. Такого я не потерплю».
«Ну, скажем, не у всего мира», — возразил Лан. «А что до твоих подруг? Так или они все видели, то пусть и послушают. Я думал, что в моем сердце нет места ни для кого. Но для тебя оно нашлось. Душа моя была выжженной пустыней, а ты заставила расцвести в ней цветы. Помни об этом в своем путешествии, раз уж ты твердо решила ехать. И если ты погибнешь, я ненадолго переживу тебя».
Он одарил Найниф улыбкой, чуть смягчившей суровые черты его лица. Лан улыбался нечасто.
«И помни», — добавил он, — «меня не так-то просто заставить плясать, даже если ты заручилась письмом о Мерлин».
С этими словами страж отвесил галантный поклон, и Лейн даже показалось, что он и впрямь собрался встать на колено и поцеловать кольцо великого змея, красовавшееся на руке Найниф.
«Ты повелеваешь, я повинуюсь», — пробормотал он и, поднявшись, вышел вон.
Было ли это насмешкой, подруги так и не поняли. Как только дверь за ним закрылась, Найниф рухнула на кровать, как будто ноги ее больше не держали, и задумчиво уставилась на дверь. «Даже самая кроткая собака начнет кусаться, если ее часто пинают», — припомнила Илэйн известную поговорку. «А, по-моему, Лан не больно-то кроток». В ответ Найниф бросила на нее сердитый взгляд и хмыкнула. «Он порой бывает несносен», — промолвила Эгвейн. «Но ты мне вот что скажи, Найниф, почему ты так поступила? Он же был готов пойти с тобой, а я точно знаю, что ты больше всего на свете хочешь избавить его от Морейн. Попробуй скажи, что это неправда». Найниф не стала возражать. Она суетливо оправила платье, потом зачем-то принялась разглаживать покрывало на кровати и, наконец, после затянувшегося молчания, сказала: «Не в этом дело. Я хочу получить его всего, без остатка, чтобы он был только моим. А если бы он ушел со мной сейчас, он всю жизнь считал бы себя клятвопреступником. Я не могу допустить, чтобы это стояло между нами. И ради него, и ради себя самой. «Но что изменится, если ты отправишь его к Морейн с просьбой освободиться от уз?» — спросила Эгвейн. «Ведь Лан из тех людей, что во многом смотрит на вещи так же. Все, что остается, как-то убедить Морейн по собственной воле освободить его от уз. Только вот как ты этого добьешься?»
«Не знаю», — голос Найнев звучал твердо.
«Но без выходных положений не бывает. Всегда можно что-то придумать. Но это в другой раз. Сейчас у нас дел по горло, а мы тут сидим и из-за мужчин переживаем. Эгвейн, ты все приготовила в дорогу? Что тебе понадобится в пустыне?»
«Этим занялась Виенда», — сказала Эгвейн. «Похоже, она до сих пор расстраивается. Уверяет, что добраться до Руидина можно не меньше, чем за месяц, и то, если повезет. Вы к тому времени уже будете в Танчика».
«Возможно, и раньше», — заметила Илэйн, «если то, что говорят о кораблях-гонщиках морского народа, не пустая похвальба. Тебе нужно быть очень осторожной, Эгвейн. Пустыня опасна, даже если у тебя такая проводница, как Авиенда».
«Постараюсь. Но уж и вы обе будьте осторожны. Танчика сейчас, пожалуй, опаснее пустыни».
Неожиданно Эгвейн и Илэйн бросились друг дружке в объятия. Всхлипывая, они заверяли, что будут осторожны и обязательно встретятся в твердыне мира снов. Наконец Илэйн утерла слезы со щек.
«Хорошо еще, что Лан ушел». Илэйн издала нервный смешок. «Что бы он о нас подумал? Счел бы нас полными дурехами».
«Ничего подобного», — возразила Найниф, задирая юбку и пряча в кармашек кошелек с золотом. «Хоть он и мужчина, но все же не совсем болван».
«Пока не пришел экипаж, я успею раздобыть перо и бумагу», — решила Илэйн.
«Найниф права. С мужчинами нужна твердость. Пусть Трант знает, что от нее так просто не отмахнуться. Ему будет нелегко заново протоптать дорожку к ее сердцу».